Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская. И сегодня у нас в гостях Сергей Владимирович Сурин, литературовед, лектор Всероссийского общества знания. Речь пойдет о доме Энгельгарта на Невском 30, очень значимом доме в жизни петербургского общества, как пушкинской эпохи, так и наших дней. Сергей Владимирович, предоставляю вам слово.
Добрый день, спасибо. Сейчас мы будем говорить о Невском 30. Это дом Василия Энгельгарта. Вы знаете, что сейчас там малый зал филармонии. Я немножко расскажу об этом здании, потому что это у нас петербургская передача. Конечно, нам полезно было бы знать и интересоваться, а что это за здание, да, что за история. Это не совсем дом Василия. А кто такой Василий Энгельгарт, полковник? Это, опять-таки, его знакомый по «Зеленой лампе», по тому замечательному сообществу, которое собиралось на Театральной площади в 1819-20 годах.
А кем он приходился директору лицея?
Прямой родственной связи нет, но изначально, конечно, Энгельгарты, они все восходят к одному дереву. Да, но вот сказать, что это даже двоюродный брат или племянник, нельзя. То есть это более дальняя родственная связь, скажем так. Жена Братынского тоже Энгельгарта. То есть это очень разветвленная, на самом деле, такая вот фамилия. Итак, сейчас давайте поговорим о Невском 30. Изначально это имеет отношение к нашему гению барокко Франческо Растрелли, потому что он одновременно, заканчивая здание Зимнего дворца, строит трехэтажный особняк на Невском 30. То есть это примерно 1760, может быть, 2-е, 3-е, 4-е годы. Вот, то есть вот это время. Строит он его для начальника артиллерии. Александр Никитич Вильбоа. То есть вы чувствуете французскую фамилию. Очень многие французы становились русскими, чисто говорили на русском языке.
Какой-то у него знаменитый романс есть, да? Вильбоа.
Да, знакомый. Да. Да, знакомая фамилия, конечно. Вот это 50-е годы 18 века, последние годы царствования Елизаветы Петровны. У него было тяжелое ранение, и он уезжает в свою эстонскую усадьбу и продает этот дом, участок князю Александру Михайловичу Голицыну. Ну, Голицыных было огромное количество, фамилия всем известна. Интересно, что это тот самый Голицын, которого Екатерина II, когда еще был ее бедный несчастный муж жив, просила незаметно под столом угощать ее табаком. Вот такая у него была, ну, это не должность, а вот он такой, конспиративная должность, да, он приносил немножко табака, это запрещалось, и давал под столом Екатерине II. Затем, в конце 18 века, уже вдова вот этого Голицына сдает дом в аренду некому французу-эмигранту. А почему эмигранту? Ну, вы помните, что во Франции революция, и многие французские аристократы уезжают, ищут пристанище, в том числе находят в Санкт-Петербурге. Здесь им было, в общем, хорошо и вольготно. Его фамилия была Леон. И этот Леон, как и подобает французу, тут же стал устраивать здесь маскарады и концерты. Вот с этого времени, да, с конца 18 века, пошла практика на Невском 30 устраивать концерты и маскарады. Вот до сих пор. Кстати, это здание так и называли «Леонов зал». Потом ушло это название. Но вот еще, когда Пушкин был молодым, говорили не «зал Энгельгарда», не «дом Энгельгарда», а «Леонов зал». Потом все поменялось. В год рождения Пушкина дом покупает миллионер Кусовников. Это такой купец, очень богатый, и тут же говорит, что это будет приданое его дочери Ольге. И через 30 лет она действительно выходит замуж вот как раз за Василия Энгельгарта. Вот такая биография этого дома. Василий Энгельгарт, причем, обратите внимание, что он сам был богатейший, он был одним из наследников Потемкина, он был его, по-моему, то ли племянником, то ли вот оттуда идет, представляете, Потемкин, богатейший человек, да, а тут еще он женился удачно на дочери миллионера, ну вот, знаете, как говорится, деньги к деньгам. Опять-таки, он не растрачивает миллионы, надо отдать ему должное. Он достраивает этот дом, то есть дом становится четырехэтажным, и начинает устраивать там балы и маскарады. И после этого, это как раз вот конец 20-х годов, этот дом называют дом Энгельгарта. Здесь выступают самые знаменитые композиторы и музыканты со всей Европы. Клара Шуман немножко ругала концертный зал, потому что, говорит, темно, грязновато. Ну, женщины часто капризничают. Это жена Шумана. Вот почему-то ей что-то не понравилось. От других никаких рекламаций не поступало. И в этом же доме уже с начала XIX века проходили концерты Петербургского филармонического общества. Здесь же выступала и придворная певческая капелла под руководством Дмитрия Бортнянского. Ну, а потом, уже в первой половине XIX века, все, и Берлиоз, и Рихард Вагнер, и Штраус, и Ференц Лист, они все выступали на Невском 30. И вот здесь много раз бывал Пушкин. Ну, и, если вы помните, Евгений Арбенин, главный герой Лермонтовского маскарада, он говорит: «Рассеется б и вам, и мне не худо, ведь нынче праздники и верно, маскарад у Энгельгарта». То есть вся драма «Маскарад» Лермонтова происходит на Невском 30, вот именно здесь. И, кстати, в феврале 1838 года, вот тоже я всегда выбираю эпизоды, которые у нас в Петербурге проходили первые вообще в истории в мире. Да, это всегда, мне кажется, очень интересно. Вот впервые на государственном уровне происходило чествование писателя в огромных масштабах. Это было 70-летие со дня рождения Ивана Андреевича Крылова и 50-летие его литературной деятельности. Нигде, никогда в Европе до этого такого не было. Да, вот чтобы на уровне государства, за счет государства, вот чествовать в одном из лучших залов столицы писателя. Да, не какого-то чиновника, не военного там, я не знаю, не открывателя, а просто писателя, который написал басни, которые читали в России, и читают и дети, и взрослые. Вот это удивительный момент. Это 38-й год, к сожалению, Пушкина уже год как нет в живых. Ну и сегодня, да, это малый зал Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича. В этом зале Пушкин, согласно своему нынешнему состоянию, это 28-й, 29-й год, когда он на пике славы, когда он уже стал мудрым, да, от другой, он каждую субботу с января по март, это вот когда проходили концерты филармонического общества, приходит вот просто как на работу. Суббота, день, Пушкин приходит и слушает музыку, причем абсолютно серьезную музыку, это Гайдн, Моцарт, Бетховен. Да? Причем, вы понимаете, это холостой Пушкин, у которого масса знакомых, масса дел, да, какой-нибудь девушке бы поехал, куда-нибудь в трактир. Нет, вот если это суббота день, это жестко. Пушкин идет, вот эта самодисциплина и какое-то рвение, да, вот понять, что это такое музыка, да, что происходит с человеком, когда он слушает серьезную музыку, как это без слов заставить человека плакать, смеяться, печалиться. Это все, мне кажется, интересовало Пушкина, и, повторяю, он очень-очень много посетил концертов. Впервые он услышал здесь Бетховена и слушал все время до своей уже гибели.
Интересно, а вот по времени во сколько начинались концерты днем, ближе к вечеру, и сколько они длились?
Ну, надо сказать, что именно здесь вот эти концерты филармонического общества, они были дневные. То есть все-таки понимали, что потом дворянин вечером должен как-то себя развлечь по-другому, или это ресторан, или, может быть, он какой-то театр посетит. Это было нормально. То есть днем послушать симфоническую музыку, вечером пойти на какую-то оперу, потом в ресторан. То есть вот это суббота такая.
Ну хорошо, а вот буфеты там работали?
Я думаю, что буфета вот на Невском 30 как такового не было, пока у нас нет фиксированной информации. Вообще практика буфетов, она появилась позже. То есть это было время, когда это только-только начиналось, да, и еще люди, так сказать, умели обходиться без этого. И почему опять-таки днем? Чтобы потом поехать отдельно в ресторан. То есть четко было, видимо, предусмотрено, что здесь человек слушает музыку, да, а потом уже он вот обсуждает уже где-то в отдельном месте. Но потом, это уже середина XIX века, когда появляется в театрах и в концертных залах буфеты. Кстати, не сразу и гардеробы появились. Вот в Большом каменном театре изначально гардероба не было. То есть или дворянин, если это зима, оставляет свою шубу в карете. Была такая каморка на этой площади, где извозчики грелись, если это зима. Там даже, не помню, что-то разводили, какой-то костерчик, может быть, что-то горячительное пили. Либо, как писали, входили в фойе и сбрасывали шубу где-то в фойе. Там вот, значит, какие-то слуги должны были эти все шубы куда-то куда-то деть. Это уже была их проблема, но ни разу нигде не было информации, что шуба пропала. Вот такого не было. Вот гардеробы и буфеты – это уже разночинный период русской истории, да, можно так сказать, что в пушкинскую эпоху практически их не было.
Ну хорошо, вернемся к музыкальным салонам.
Да, я бы хотел сказать несколько слов уже о последних концертах Пушкина. Вот это время расцвета музыкальной культуры в Санкт-Петербурге, конец 20-х годов и начало 30-х. Ну вот, наступает 1836 год, вы все прекрасно знаете, Пушкин получает в ноябре анонимное оскорбительное письмо, но при этом, несмотря на жуткое состояние, которое было у Пушкина, он продолжает посещать концерты. Это музыкотерапия, она успокаивает, да? Она погружает человека в какой-то иной мир, и Пушкин, наверное, это чувствует, и он не прекращает посещать концертов. Последней оперой, которую Пушкин услышал, была опера Даниэля Абера. Это исполняемый французский композитор, он много опер написал. «Бронзовый конь» в Большом каменном театре. Последний концерт Пушкина, вот очень интересный, за 4 дня до смерти, то есть за 2 дня до дуэли. Представляете, вот какое состояние уже было у Пушкина 25 января, да, по старому стилю, и он все равно идет в дом Энгельгарда, Невский 30, где выступает и берлинский флейтист, и Карл Шуберт, это наш, директор императорской капеллы, несмотря на такую вот немецкую фамилию, виолончелист-виртуоз, и концертирующий пианист Карл Фальвеллер, который работал музыкальным педагогом в Петербурге. Вот у нас осталось знаменитое воспоминание Ивана Сергеевича Тургенева, который ему было 19 лет, и он тоже был на этом концерте. Значит, это 25 января по старому стилю 1836 года. Вот он пишет. Пушкин стоял у двери, опираясь на косяк и скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал крупных белых зубов, висячие банкетбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей и кудрявые волосы. Несколько дней спустя я видел его лежащим в гробу. И вот я всегда говорю, если вы будете в Малом зале филармонии, а это стоит того, там прекрасные концерты сегодня бывают.
И замечательная акустика.
Да, и акустика. Вот попробуйте, все пройдут, а вы встаньте в этом косяке, это тот же самый косяк дверной, да? Вот прислонитесь, как стоял Пушкин, скрестите руки на груди, да? И вот в этом положении Пушкин смотрел свой последний концерт. Вот такой был последний концерт Пушкина. Через 2 дня будет его дуэль у Черной речки.
Да, спасибо огромнейшее за такой интересный рассказ. Я напоминаю, что сегодня о музыке, о композиторах в жизни Александра Сергеевича Пушкина нам рассказывал литературовед, лектор Всероссийского общества знания Сергей Сурин. Ну а с вами была Марианна Никольская. Всем счастливо, до новых встреч!
Городской наблюдатель.